Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Продолжаем обсуждать актуальные новости. Вот как раз Кирилл Валерьевич нам тему подсказывает. Ее и хотим обсудить. Касается она предстоящих выборов на Украине. Так вот, глава службы внешней разведки России сделал несколько заявлений, как раз которые касаются этой темы, политической ситуации на Украине в целом. Он утверждает, что западные страны все активнее обсуждают кандидатуру сменщика Зеленского. Его место может занять любой из ныне заметных политиков, скажем так. Якобы Зеленский перестал устраивать Запад из-за своей бескомпромиссности и хамства, а также неспособности пойти на переговоры. Всю подоплеку сейчас обсудим с политологом Денисом Батуриным в эфире «Радио Спутник». Денис Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Денис Константинович, ну, во-первых, как восприняли вот эту новость от Нарышкина по поводу кандидатов возможных?
Кандидаты, возможно, не на «вы». И вопрос в том, что на самом деле Западу все равно, кто из них станет президентом. Вопрос только в том, каким образом будет осуществляться власть. К тем причинам, которые назвал Сергей Нарышкин, я бы добавил еще и разбалансированность политического класса, политической системы Украины, потому что ранее Зеленскому удалось быть моноцентром, потому что он создал монобольшинство в парламенте, чего не удавалось до него за всю историю Украины, независимой Украины, с 91 года создать. А сейчас пошел разброд и шатание. А Западу нужно четкое исполнение приказов по всей вертикали власти. А вот эту причину стоит рассматривать. К тому же, вот предыдущий эксперт сказал, что после выборов начинается жесткая борьба за власть на Украине. Нет, эта борьба никогда не прекращается, потому что иначе не было бы предвыборной борьбы и предвыборных интриг в ходе этой борьбы и до начала старта избирательной кампании. Некому бы было бороться за власть. Поэтому борьба за власть не прекращается. И создание Зеленским большой вертикали только снизило накал. Но сейчас он утрачивает контроль, а Западу нужен контроль.
Денис Константинович, а позвольте поинтересоваться. Вот вы говорите, что первопричина в том, что брожения начались на Украине. А не Запад ли сам спровоцировал публикациями различных материалов, там, приемами отдельных персонажей в Белом доме и там всяких советников, помощников, эту разбалансировку? Первопричина, просто хочется все-таки понять, там, здесь...
Ну, я говорил не о первой причине, а добавил еще одну причину к тому, что сказал глава службы внешней разведки. Uh-huh. А то, о чем вы говорите, безусловно, это самый серьезный катализатор этих процессов. Почему? Потому что увидели, что на Зеленского перестали делать ставку. Uh-huh. И начали поднимать голову аватары Порошенко всячески, вытаскивать заложенного в зарубежную прессу, повышать его политический статус и представлять его не только как военного, но и как уже политическую фигуру.
А аватары Порошенко, это вы про кого? Я просто, честно, вот в этих хитросплетениях плохо разбираюсь.
В том числе и Залужный. Надо понимать, что любой из олигархов на Украине, он редко делает ставку на одного кандидата, потому что он никогда не уверен в том, что именно этот кандидат победит. А с тем, кто займет должность президента, надо будет потом как-то объясняться. Поэтому, условно говоря, они выбирают некого генерального для себя кандидата и понемножку складывают в корзинки для всех остальных.
Кстати, еще, знаете, я вот тут про спонсоров, раз уж вы заговорили. Для спонсора действующего, скажем так, руководителя Украины все закончилось не очень хорошо, несмотря на то, что его кандидат победил и действительно беспрецедентно монопарламент создал. Не будет ли некого опасения в этот раз? В следующий выбор, в смысле?
Опасения будут, безусловно, по одной простой причине. Никто из украинских олигархов, из тех, которые еще остались, не уверен в том, каким образом повернется как политика президента, так и политика Запада в отношении Украины в целом и конкретного политика. Почему? Потому что они находятся под внешним управлением. Но они оказываются в таком замкнутом круге, поэтому выбора у них нет.
Ну да, вот отсутствие выбора, это, конечно, мне кажется, для них не совсем хорошая история. Скажите, пожалуйста, ну мы же знаем, сейчас уже по всем каналам анонсировали, что Зеленский в Вашингтон сейчас полетит. Как думаете, ему там предстоит выслушать что-то негативное на тему своего политического будущего?
Я думаю, что дело не в том, что там негативное в его отношении будет или нет, и дело совсем не в Зеленском. Дело в том, как видят дальнейший этап противостояния с Россией в Вашингтоне. Если Зеленский будет мешать, то ему либо объяснят, при каких условиях он сохраняется, либо объяснят, каким образом ему надо уйти. Но мы видим очевидно, что 24-й год хотят сделать годом, ну, условно говоря, ровным, без острого противостояния, потому что Западу, как воздух, необходима передышка для накопления сил и для накачивания неких мускул для Украины. При этом давайте не будем наивными, противостояние будет продолжаться, и беспилотников вражеских на нашу территорию в этот период, и терактов на нашей территории тоже ждать стоит. Все это будет как бы незамечено.
Так что в таком контексте стоит ли соглашаться России на эту временную перемирие, заморозку или как-то?
Россия ни на что пока не соглашается и навряд ли согласится. У нас есть опыт Истанбульских соглашений и долгого Минского процесса и жестов доброй воли. И поэтому я очень сомневаюсь, что нас устроит какой-либо подобный вариант.
А скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, вот из будущих претендентов, которых, по крайней мере, глава СВР назвал, кто, на ваш взгляд, наиболее вероятным, понятно, что там клейма оставить негде, но так или иначе, он называется Буданов, Ермак, Кличко и еще один товарищ.
Я думаю, среди наиболее вероятных это Кличко и Залужный. А Кличко чем интересен тем, что во многом это будут договоренности между Европой и, прежде всего, Германией и Соединенными Штатами Америки. Это будет некий такой кандидат, на которого все будут согласны. Залужный в большей степени британо-американская креатура. Поэтому как будет избрана вот эта вот конфигурация, учитывая то, что американцы в открытую говорят о том, что Европа должна побольше заниматься украинскими делами с точки зрения как финансирования бюджета, да, на все нужды государства, так и с точки зрения военной помощи. Вот так бы я расставил акценты и приоритеты в подборе кандидатов.
Тут еще есть любопытная фраза, которая встречается в словах Нарышкина. Любой из этих кандидатов может сыграть роль украинского Пилсудского. Нужно пояснить, я считаю, это, что он имел в виду, Денис Константинович.
Ну, это история, мировая история, канун Второй мировой войны, когда господин Пилсудский, это президент Польши, военный, в общем-то, с диктаторскими замашками, избрал противостояние, в том числе с Советской Россией, как своя политика, но был в итоге, Польша была в итоге взята кольцо, и Третий рейх вместе с Советским Союзом зашел на территорию. Одним словом, между двух огней оказался этот политик, сделав ставку на антисоветскую политику, на противостояние Советского Союза. Для него это все закончилось печально, как и для любого буферного государства, собственно говоря, и поэтому судьба Украины в этой ситуации, она уже такова.
Так что, кстати, Пилсудского же, насколько я знаю, Денис Константинович, его довольно-таки серьезно почитают на Украине, в Польше. Как я понимаю, как раз из-за того, что он антисоветский вектор развития выбрал, не связывают почему-то это с тем, к чему в конечном итоге история пришла.
Ну, это же очень удобно. Это любят на Украине, на Западе, в Европе вытаскивать из истории какие-то кусочки условной героики и торжества национального духа, не обращая внимания ни на то, что случилось до, ни на то, что случилось после. А вот яркий период был, этим периодом и гордятся.
Как вы считаете, среди кандидатов, понятное дело, вы уже говорили, что на Западе все согласование будет происходить, но, условно говоря, кто-то из них будет ли пользоваться такой мягкой риторикой по отношению к России? Я уж не говорю про российские кандидаты, Денис Константинович, наверное, невозможно сейчас такого там увидеть, но вот на, скажем так, мирных настроениях кто-то из них сможет сыграть? Ну, Залужный, мне кажется, в этом отношении неподходящая история.
Но наоборот, Залужная история подходящая, потому как, вспоминая его ставшую знаменитой как колонку, так и интервью для The Economist, об этом он и говорил, что Украине нужна передышка, нужно некое перемирие для того, чтобы изобрести такое оружие, которое бы сыграло такой же эффект, как в свое время произвел эффект изобретения форов. Поэтому и на фоне этой риторики Зеленский вступил не в прямые, но в определенные дебаты, заявляя о том, что война будет до победного конца, составив резкий контраст Залужному именно в тот момент.
Ну, то есть все-таки Залужный может быть, условно говоря, мягко сказать, пророссийский.
Да. Нет, никакой не пророссийский.
Ну, я, да, да.
За передышку, которая необходима как Западу, так и Украину. И слышать это из Залужного, как бы это странно ни звучало, будет более органично, чем из уст президента Зеленского, который заявил о войне до победного конца. А шел при этом, я напомню, президент мира, будучи еще кандидатом в президенты.
Денис Константинович, спасибо вам большое за интересную беседу. Политолог Денис Батурин был в эфире «Радио Спутник».